Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 21 мая, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Опасный дурак». Ну, понятно, что речь пойдет о Путине, хотя на самом деле это название статьи «Очень опасный дурак», о чем я указал в анонсе, значит, одного из американских авторов «Нью-Йорк Таймс» Стивена Фридмана, который написал эту статью, ну, все как бы хихи-ха-ха, но тем не менее Томаса Фридмана. А там серьезные вопросы затрагиваются, и мы решили там парафраз, так сказать, с названием статьи тоже вот оттолкнуться от этого тезиса, поскольку масса событий, которые мы хотели обсудить с нашим товарищем Вячеславом Мальцем. Слава, приветствуем тебя.
Привет, привет.
Просто, ну, как бы, я думаю, мы сейчас по ходу разберемся, какие вопросы наиболее главные затронуть. Нас 10 тысяч человек смотрит, 4 тысячи уже поставили лайки. Я знаю, как я всем надоел с этим, но просто нет другого выхода, нет иного способа, кроме как продвигать каналы и эти эфиры, кроме вас, наших зрителей, которые могут у себя ссылку на канал поставить и на этот эфир поставить, тем самым пригласить к просмотру и других зрителей, дать им такую возможность. А если вы еще и поставите лайк, то этот эфир будет продвигаться самим YouTube. Ну, так работают алгоритмы. И, конечно, подписаться на канал Фейгин Лайв. Мы перескочили уже за 2 миллиона 102 тысячи подписчиков. Мы очень заинтересованы двигаться дальше. Ну, и, конечно, в описании к этому видео по имени Вячеслав Мальцев можно пройти на его канал и подписаться там, смотреть видео. Вот смотри, Слав, вопрос ведь в следующем. Буквально сегодня, ну, сейчас сутолка какая-то идет информационная. Вроде бы Бахмут взят, но, честно говоря, я вот там был не так давно, недалеко, да, прям практически на линии фронта. Я был в Часовом Яре на дороге на Бахмут. Вот, видел это все издалека, так сказать, передовые позиции. Там не так много расстояния. Было и так понятно, что это уже окраина города. Даже если там внутри города или там на флангах, которые уже перешли к ВСУ, идут бои, то все-таки, честно говоря, как и раньше, я не оцениваю это как какую-то там жуткую катастрофу, но передвинулись еще там на несколько сот метров назад, вышли в поле войска вооруженных сил Украины. Ну и что? Ну, продолжится война там. Будет позиция в Часовом Яре, где я был. Честно говоря, я не очень понимаю. Вот эта последняя информация, которую тут спорят, комментировал ее президент Зеленский, не комментировал. Почему я спрашиваю в контексте нашего заголовка «Опасный дурак»? Потому что он поздравил, «Опасный дурак» поздравил, значит, ЧВК Вагнера. Тут отчитался этот пузатик, значит, Пригожин, что типа он сейчас, он сейчас звезда. Он теперь вся надежда русского народа практически. Ну, так его преподают. Там целая, блин, работает и вообще. Куда там русским? Понимаешь? Он вообще непонятного рода племени, как говорит Гиркин. Понятно, что он из евреев, значит, а тут его продают как спасителя русского народа. Значит, ну, у них уже конкуренция в их среде. Конкуренция. Они там, а кто из них там больше русский? Ну, как обычно. Вот. Значит, я к тому это все говорю, что он, значит, берет Бахмут и останется там Пригожин Бахмутский, понимаешь? И Путин его поздравляет телеграмму. Бахмутский. Пригожин Бахмутский, ну как, давали, ты помнишь? Потемкин Таврический, вот такое, да, понимаешь? Или да. Артемовский, Суворов, я вот не знаю. Суворов Крымневский, вот Пригожин Бахмутский или Солидарский, я не знаю. В общем, смысл здесь следующий. Давай оценим это все в контексте поздравления Путина со взятием Бахмута. Ну, как будто вот Сталинград взяли, сейчас прям пойдут на Берлин и так далее. Вот так это выглядит. И многие говорят, вот одни делятся на тех, кто считает Путина идиотом, а другие, наоборот, говорят, что он, наоборот, великий гений, вот, политический, то есть, иезуитский искушенный. Да, циник, да, злодей, но все равно в нем есть злой гений. Как помнишь у классика, гений и злодей – две вещи несовместные, а вот он совмещает. Он совмещает. Так вот, чего там больше, вот в контексте войны и в контексте последних событий?
Нет, ну, давай начнем с самого этого Бахмута. Давай. Его бы никто и не знал, это Артемовск, Бахмут, если бы там не происходили столкновения. Принципиален этот, вот эта географическая точка. Это Сталинград, он называется Путинск, или, может, Зеленск он называется. Он не Сталинград, он абсолютно не принципиален.
Прости, я там был, вот мне все утверждали, и сам президент Зеленский вообще Украинская сторона говорит, это принципиально открывается дорога на весь Донецкий, Донецкую область, там на Константиновку оттуда дальше. Я везде во всех этих городах побывал, в Краматорске ночевал, Славянск, везде был. Я не понял вообще, что. Ну, просто сюда-туда на 500 метров, там, ну, на километр. Ну, честно говоря, я вот так и не понял. Извини, что я перебил.
Нет, ты знаешь, поэтому вот если бы я был, так сказать, стратегом, который определяет стратегию наступления Украины, да, ну, конечно, я бы не пошел ни в коем случае ни на какой Бахмут, там, на Донбасс и так далее. Пошел бы на Брянск и Москву, пошел бы на Минск и Могилев. Но это дело третье. Но если бы была поставлена задача вот для некого стратега, да, пойти именно на Донбасс, то я бы сделал как раз именно то, что делается. Я бы отступил для того, чтобы контратаковать. То есть подготовил бы наступление очень серьезное, а потом бы сделал, в общем-то, вид, что началось массовое бегство, отступление. Эти придурки бы, конечно, решили на плечах въехать. И закончилось, ты сам понимаешь, чем. То есть можно было бы заминировать всю территорию, на которую они выйдут, да, а остальную часть, с которой они придут, просто отработать артиллерийским огнем, и все. И потом контрнаступать уже, ну, как бы, не неся практически никаких потерь. Как поступит Украина, я не знаю. Я говорю, еще раз подчеркиваю, я пошел на Брянск на месте Украины. И особо...
Еще не вечер, погоди, еще не вечер.
И вообще не переживал бы. Там нет никого, и все эти в Бахмуте, пусть там остаются они, да, и радуются, и получают... Бахмутский.
Кстати, прости, ты слышал, что сегодня Байден заявил, что, говорит, 100 тысяч там погибло. Но Байден просто так ведь не станет болтать. А смысл? 100 тысяч, говорит, угробили они под Бахмут.
Ну, высота 102, в общем-то, да, как в Сталинграде получается. Поэтому, конечно, Путин угробит всех, что он дегенерат, это понятно. Но ты знаешь, что я тебе скажу. Я бы других тоже как бы не обнадеживал и не радовал. То чем больше я живу, тем больше прихожу к выводу, что дураки все, что умных нет. Понимаешь, вот у меня как бы такая концепция. Умных нет. И поэтому человек, который не понимает, что он дурак, это самый опасный дурак. Путин закомплексованный дурак. Путин малефик, злодей. И в этом как раз весь ужас, что он находится на самом верху. Вокруг такие же дураки, только еще худшие, чем снизу. Почему? Потому что, ну, там селекция была определенная, да, и как бы люди, которые являются конченными дураками, такими как Путин, они не любят окружать себя умными людьми. Умные могут быть у них такие псевдоумные, ну, типа Ковальчука, который говорит какие-то такие вещи ему, знаешь, ну, до которых он вообще никогда не дойдет, и которые с точки зрения критического мышления, да, не поддается никакой критике, да, так как у Путина слабое критическое мышление, то Ковальчук ему кажется звездой какой-то, вообще алмазом неограненным, поэтому он ему говорит те вещи, которые Путин не знает, о которых он не задумывается. А остальное, о чем он задумывается, в общем-то, он пропускает через свой достаточно скудный мозг. Ну, как помнишь, буддисты, они считали, что некое мировое сознание проходит через мозг человека, как через призму, как через стекло. И чем больше это стекло закопченное, тем меньше этого сознания мирового проходит. Вот у Путина там вообще просто очки сварщика, да, в голове. Поэтому от этого сознания он не видит, ну, практически ничего. Может быть, какие-то отблески, какие-то отдаленные все-таки есть. Но это ведет его... в общем-то, по тому пути, по которому он ведет Россию. То есть, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Россия сейчас слепа, и у России такой слепой вожак. Да, ну, он, может быть, малефик, злодей, может быть, какие-то вещи он делает сознательно, но чем отличается человек более умный от менее умного, менее умный не просчитывает последствий. Вот разница между тем, кто умнее, и теми, кто глупее. Тот, кто умнее, он последствия просчитывает. Тот, кто глупее, не просчитывает последствий. Поэтому есть такое понятие, как опыт. Даже самому глупому человеку можно внушить, ну, то есть даже самый глупый человек обучаемый, что ты там в огонь руку не свой обожжешься, там куда-то там по горе не лази и упадешь, да, и прочее, прочее. То есть есть вещи, которым можно обучить людей. Но есть люди необучаемые. Вот этот Путин, например, он абсолютно необучаемый человек. Если бы он был храбрым, это был бы прекрасный воин. То есть его можно было пускать куда угодно, на Бахмут. И он бы лез там, но он не храбрый, поэтому в Бахмут его тоже пускать нельзя. И я думаю, что сейчас все дело идет к развязке. Все будет зависеть только от того, ну, от политической воли. Потому что от Путина и его войск вместе с этими Вагнерами, Гиркинами, Пригожинами и кем угодно ничего не останется. И если будет нормальная политическая воля, да, и если будет дана команда военным, то есть долбить до упора, я имею в виду украинским военным, потому что в России уже все, ничего не осталось, мы получаем информацию отовсюду, везде, в общем-то, ну, если еще не паника, то полное уныние, полнейшее уныние. Я вчера общался с людьми, которые, ну, как бы готовы на поступок, да, обзванивал людей, которые откликнулись, закинул информацию, да, кто готов на поступок, да, пожалуйста, напишите. И вот я вчера созванивался. Ты знаешь, что меня удивило? Ну, раньше люди как-то все-таки шифровались, как-то старались быть, ну, как-то более конспиративными. Здесь вообще никакой конспирации, то есть люди готовы прямо сейчас идти и делать все, что угодно, все, что скажут для того, чтобы снести путинский режим. То есть никто не боится. Почему? Потому что все понимают, что это агония путинского режима. Что даже если тебя прихватят, то ты не просидишь. Как помнишь тот недавний суд, где подсудимый сказал, что Путин 7 лет... Точно, он как сказал, что этот плешивый гнида, да, 7 лет точно не просидит. Имеется в виду, что в Кремле, а я с ним абсолютно согласен, никакие там 7 лет. Сейчас идет на месяцы, счет идет на месяцы.
Так, нас 35 тысяч уже смотрят, больше 10 тысяч поставили лайки, люди подтягиваются. Я напоминаю также небольшое объявление, что наконец-то наш... так сказать, друг Арестович, он передвигается там где-то на Ближнем Востоке. Наконец-то он сегодня в 23:00 по Киеву и такое же время в Москве будет сегодня с нами в эфире в прямом. К сожалению, вот он, что-то у него там с интернетом плохо, и поэтому вчера он прямо из машины сказал, что вот давай перенесем. Так что сегодня у нас два эфира. Вот эфир с Вячеславом Мальцевым и в 23 часа по Москве, напоминаю, эфир с Алексеем Арестовичем. Будем обсуждать 452-й день войны в Украине. Вот смотри. Я также хотел еще одну информацию, кстати, дать. Знаешь, что произошло 12 мая? Не знаешь. 40 лет Алине Кабаевой исполнилось. 40 лет. Стоять! Погоди, Слава, это не все. Ну, как ты понимаешь, 40 лет бывает только один раз. А о том, хер знает, доживешь до 50 или нет, вот я еле дотянул. Но я к тому, что она отмечала эти 40 лет. Алина Кабаева отмечала свое 40-летие, как мне вот достоверно сообщили. Отмечала на яхте Тимченко, где присутствовал сам опасный дурак. Значит, семья Ротенбергов присутствовала, семья, значит, Ковальчука, оба Ковальчука. Причем, почему оба? Вот, Сечин присутствовал, еще ряд лиц, вот нам сообщили, что они гудели на яхте, вот, других деталей пока не знаю, к чему я это, да,
Противокорабельные ракеты «Гарпун» там не было.
Вот! Гости. Их за ногу. Вот. Ты понимаешь, ты что? То есть, вот, как говорится, почти анекдотично, ты понимаешь? Ну, ясно же было, что 40 лет она будет отмечать. И ты понимаешь, ты что? А Украина там, она как бы, понимаешь, цена вопроса сейчас. Сейчас уже не до цацок. Все очень серьезно. Вот. Поэтому, как бы, ну, в общем и целом, значит, я к тому, что насколько опасный дурак может обезопасить себя от подобного вот попыток покушения или там воздействия и так далее. Потому что соблазн-то велик. Вот о Пригожине говорили, как он все стадии прошел. От просто повара, кейтерингом занимающегося, там, какого-то доверенного особого лица Путина, да. Теперь он там, потом, значит, война, потом, значит, гав-гав с Герасимом Шойгу. А дедушка-мудак, помнишь? Дедушка-мудак. Потом да. Все уже про дедушку-мудака забыли. Вообще дедушка другой, видимо, или не поймешь. Он же все время образно, так сказать, позволяет себе. И ты пойди, найди. А потом еще и оправдывается или наоборот, отыгрывает в другую сторону. Вот. Но вообще говоря, как-то в воздухе витает вот чем-то таким, что все это может очень печально для пациента закончиться, потому что, ну, как бы... Все доведено до таких пределов, что, собственно, не очень понятно, как он собирается из этого всего безопасно для себя выскакивать. Юбилей-то еще будут, понимаешь? Не последний и не первый. Что ты на это смотришь? Какова у него перспектива закончить свои дни вот под таким ракетным ударом или чем-то таким? Что ты думаешь?
Ну, видишь, а
ракета вот, уже есть, кстати.
Ну, уже можно есть. Поговорить, да, 9 мая, когда... Часто. Буквально за день до того, как Путину надо было выходить, да... Ну, за два дня до этого этот Песков заявил, что там дети, пионеры будут везде с цветами, то есть живой щит. А Сын Цзиньпин вообще ни много ни мало послал всех своих сатрапов защищать Путина живым щитом. Причем, ты же понимаешь, что с Украиной можно было договориться, то есть сказать, ребят, ну не стреляйте, ну там... Байден позвонил бы там Си Цзиньпин, не обязательно ему было бы живой щит отправлять. От кого отправили живой щит? От тех, с кем нельзя договориться, понимаешь? То есть тех, кого они, конечно, могут вычислить, но их настолько много, да, что договориться с ними нельзя. А поэтому нужно предпринимать какие-то сверхмеры, в том числе и живой щит отправлять и так далее. Вот
ну,
у нас...
он смотри, ты извини, Слав. Они же сначала, он Песков прям заявил, что после вот этих ударов дронов по двум башням, он сказал, он не будет, он по видеосвязи, у него много, говорит, дел. Это прям было официальное заявление. Да. И потом через день буквально, значит, ой, мы, говорит, пригласили 7 президентов, они вот все будут, ну и они реально живут, ну а что, если они сидят, не будешь же ты убивать дроном прям 7 президентов. Ну это, ну как бы, никто не будет, даже Украина не будет. Ну не будет.
Нет, Украина может и не будет, но, честно говоря, ладно, не буду ничего говорить.
Не, ну погоди, ну понятно же, что он прикрылся ими.
Мы, глядя на это, вот честно говоря, я, глядя на это, подумал, что там смерти не заслужил только киргиз. А всех остальных просто был смело мочить и не жалко никого. Поэтому, ну ладно, не будем дальше продолжать эту тему. Да.
Ну хорошо, хорошо.
Ну попытки будут. Попытки будут, и мы будем такие попытки делать, да, вот у нас как бы была попытка, и они, путинцы, знают, что она была, потому что то, что мы запускали, у них в руках оказалось, ну, наверное, я, по крайней мере, думаю, хотя фотографии они почему-то не, вот удивительно, почему они фотографии не распечатали, изделия нашли, а фотографии не показали. Очень жаль, а был бы интересно.
Были какие-то последние события, ты не можешь их комментировать по понятным причинам, люди там остаются, они заявляют, обвиняют как раз твоих сторонников,
да.
Официальные заявления были, что то там, то тут что-то они делают, вот я не возьмусь комментировать, потому что лишь бы не навредить. Вот. Правда, неправда, но я к тому, что ну, они вот...
Правда, когда...
Ну, я ж не комментирую это, потому что я просто говорю, что я вижу, просто не все следят за артподготовкой, а они то и дело выдают, соответственно, информацию, что вот мы взяли очередных сторонников террористической организации артподготовка. Вот. То есть, надо ли понимать так, что это какие-то, ну, не знаю, есть такие люди, нет, мы не утверждаем ничего, но сама по себе это движение стихийное, вот можно так сказать, или же это целенаправленно? Ну, то есть, люди появляются из ниоткуда и сами.
Артподготовка? Люди в России. Партизанское движение.
А люди отдельные, это люди сами по себе появляющиеся, или это какие-то вот, ну, там, разные люди?
Давай вот так скажем, да. Есть часть людей наших. Какая часть, я не знаю, потому что не со всеми я поддерживаю связь по понятным причинам. Некоторые люди и группы действуют абсолютно автономно. Иногда что-то кто-то там закидывает какую-то информацию, о чем, из которой мы узнаем о событиях, которые будут. Да, как правило, о событиях, которые будут, или о событиях, которые уже прошли, но как бы тогда это обычно сообщают люди, которых я хорошо знаю. Да? Вот. Есть масса людей, которые поддерживают Украину, не поддерживают войну, ведут партизанскую войну для того, чтобы облегчить положение на фронтах на украинских. В том числе вместе с нами они действуют по железным дорогам. Но если пилорамы сжем только мы, давай говорить откровенно, ну кому еще в голову придет сжечь пилорамы и деревообрабатывающие
производства? Да, ты говорил.
Но мы как бы сократили и поставки леса в Китай, и вон и вагоны горят сейчас с лесом, который в Китай едет, и прочее, прочее. Если там, допустим, траву рядом с какими-нибудь пороховыми заводами поджигаем мы, да, это я железно говорю, траву, поддоны, это наш метод. Потом это перекидывается на заводы, на склады и такие бодабумы, которые вообще очень серьезные. Ну, как, например, в Свердловской области, да, два пороховых огромных складов взорвались. Почему? Потому что вовремя они не покосили траву. Причем до этого, ты знаешь, горел Бийский пороховой завод по той же причине. Подожгли траву, а они ее не потушили. Причем они ведь рассказывают, путинцы, о том, что это все случайно, МЧС, да? Как вот я говорю, хороший из Бийска тоже вариант, когда мужик поджег заправку, это сняли на видео. А официальный, ну, он подходит в маске, поджигает заправку, все, официальное заявление, короткое замыкание на заправке, да. Очень было смешно это посмотреть. Они, путинцы, МЧС, там, ФСБ, отрицают основную массу фактов, поджогов. Почему? Потому что это волна, которая действует, в общем-то, в том числе и на людей с неустойчивой психикой. Как ты понимаешь, они берут пример. Когда идет волна пожаров, да, то появляются пироманы, у которых нет политических мотивов, но которым это очень нравится. Да? И мы на это рассчитывали. Когда, в общем-то, объявляли операцию «Примус», как раз рассчитывали, что те силы, которые вот видят, да, ну, в коте-бегемоте видят некого такого освободителя, да, и они воспринимают правильно древние выражения, а огнем природы обновляется вся, да, они правильно это воспринимают, хотя, может быть, у некоторых в голове неправильный порядок, но сейчас они очень как бы выгодны всем тем, кто действует против Путина, потому что удар по экономике наносится совершенно сокрушительный. Они не могут противодействовать огромному количеству пожаров. И если раньше все отрицали, что это случается там намеренно, да, что это случается, это просто вот путинская безалаберность, то когда сейчас количество пожаров там увеличилось настолько многократно, что мне даже цифру, я цифру не могу назвать, потому что просто это за пределами находится. То есть, если раньше там горело, у нас был лозунг «Ни дня без пилорамы», ну, там, 3 пилорамы в неделю. Сейчас горит минимум 3 в день. Вместе, причем, с деревообрабатывающим. Мне присылают, сожгли пилораму, площадь пожара Полгектара. Ни хера себе, пилорама, извиняюсь. Большой деревообрабатывающий завод. Или пилорама, который сгорел. 14 тысяч квадратных метров. Понимаешь? То есть сейчас, в общем-то, удары, конечно, наносятся партизанами по тем объектам, которые наиболее уязвимы. И где наименее опасно. Ну, ты же понимаешь... И все диалектика, да, от простого к сложному идет развитие. Сегодня они жгут пилорамы, потом переключились на железную дорогу, потом еще куда-то, и все. И сейчас вот мы встали перед реальностью, а реальность такая, что сейчас начнут гореть нефтеперерабатывающие заводы, начнут гореть нефтебазы и прочее, прочее, прочее. Причем в центральной России путинцы это уже поняли, они их там их яростно охраняют, но никак они их не защитят, потому что те люди, которые получили боевой партизанский опыт, я думаю, в день партизан и подпольщиков в конце июня покажут себя, я думаю, в этот день пол России сгорит, потому что, ну, уверен, в день партизан и подпольщиков будет рок-н-ролл. Хотя, честно говоря, мы еще один рок-н-ролл запланировали чуть раньше. Чуть раньше тоже будет рок-н-ролл. И когда ты говоришь по поводу того, что у Путина там будут юбилеи, так не только юбилеи, ему и в некоторых местах обязательно нужно показываться, да, на каких-то открытых мероприятиях, и они прекрасно знают, путинские ФСОшники, что идет на него охота. Кроме всего, прекрасно знают они, что сливается информация. Из ФСО сливается информация, и мы оглашаем эту информацию официально на своем канале, зная, что путинцев очень сильно это подтряхивает. Понимаете, потому что, ну, конечно, мы так можем вкурить, грубо говоря, и дезинформацию, но это же небольшого значения. Мы-то никак не пролетим из-за этого. Мы можем что-то не сделать, понимаешь, но пролететь мы никак не пролетим. Поэтому, если даже среди информации будет дезинформация, нас это никак, никакого ущерба нам от этого не будет. Ты действительно правильно сказал по поводу того, что были проблемы у наших соратников, и ты знаешь, я тебе скажу, что проблемы были у небольшого количества соратников, работающих в интернете, да, потому что есть возможность закидывать вирусы, и оказалась очень серьезная уязвимость, как потом уже выяснили, да, у компьютеров Apple. Очень серьезная уязвимость, когда они работают с телеграммами. То есть вот с телеграммом. То есть из-за этого, наверное, и произошла неприятность. Но я скажу, что основная масса, то есть 99,9 в периоде соратников не пострадали. То есть путинцы, если бы они были поумнее, могли бы тысячи человек задержать. То ли они не захотели этого делать по причине того, что они будут с тысячу задержан делать, понимаешь? То ли они просто... Ну, я все-таки считаю, что у нас безопасность была на четверочку. Сейчас мы снесли 193 группы, каналы и так далее. Просто уничтожили и делаем все заново. 193, да, вот окончательное число. И безопасность теперь... делаем на пятерку, чтобы никак они не могли подкопаться. Но я могу тебе сказать только одно. Из тех, кто у нас работал в поле, грубо говоря, на земле непосредственно, да, у нас задержан один человек в августе, да, в конце августа, начале сентября, за поджог администрации. Ну, он дерзко действовал. У нас один человек задержан за поджог военкомата. И я знаю наверняка, а еще 7 случаев, где 7 человек не задержаны, а некоторых уже и не задержат, потому что они уже не в России даже находятся. Вот. И у нас один, ну, так скажем, Тигран Хачикян, да, который сам выбрал этот путь, который такой путь до этого выбрал Михаил Архангел, которого мы называем Михаил Злобицкий. Да? Поэтому тут, в общем-то, каждый сам себе выбирает дорогу. Ну, я призываю всех, знаю, сейчас аудитория большая, там огромное количество людей, которые хотят с Путиным поквитаться. Не рискуйте. Лучше сделать меньше работу, да, нанести ущерб меньше, чем попасться. Не попадайтесь. Для них это самое вообще сладкое, да, если кто-то, кого-то они взяли, человек попался и так далее. И для них совершенно чудовищно, когда они не могут никого найти, раскопать, когда все горит, взрывается, ломается, паровозы никуда не едут, да. Там всякие пилорамы, заводы, деревообрабатывающие, лакокрасочные предприятия, заправки. Все это горит, а ничего сделать они не могут. И они вынуждены рассказывать о том, что это короткое замыкание. А Путин на Совете Безопасности, наверное, они другое рассказывают. А если они попробуют ему это рассказать, то там служб у него как собак нерезанных, там... И МВД есть, там и ФСБ есть, там и ФСО есть, и каких только чертей нет, и все эти черти несут друг на друга информацию и пытаются подсидеть друг друга, поэтому они пишут ему более-менее правду, и он знает реальный ущерб, который наносится партизанским движением, и поэтому по поводу партизанского движения трижды собирался, ну, это то, что мы видели и подсчитывали, Совет Безопасности, можете себе представить, то есть и он пытается, я вот не понимаю, там член Совета Безопасности, Ковальчук, Володин, что они могут посоветовать по борьбе с партизанами, Марк, вот тебе вопрос, зачем собирать идиотов, чтобы советоваться насчет партизан. Это очень смешно.
Так, нас 51,5 тысячи смотрят. Больше 16 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну вот давай от вопросов партизанской темы перейдем к Китаю. Да, потому что, думаю, это для тебя тема вполне себе близкая относительно роли Китая в, собственно, судьбе России нынешней, да? О чем речь? Ты видишь, что предпринимаются усилия по регулированию, в которых очень заинтересован Путин, и, видимо, просит Си Цзиньпина о том, чтобы он все-таки сумел, значит, вытащить его из всего вот этого вот всего. Ну и пока вроде бы неуспешно, потому что я вот почитал документы «семерки», которые в Японии вот заканчивает саммит Г7, на который приезжал Зеленский и так далее. Там в адрес Китая, так сказать, ряд выпадов сделано. И Китай уже ответил. МИД очень в резкой форме, МИД Китая, заявил о том, что, мол, вот не надо, не то, вы вообще проблема Тайваня. Ну, то есть, явно это не выглядит так, что кто-то одобряет вообще активность Китая по части некой посреднической миротворческой миссии. Явно это ни Вашингтон, ни его союзникам не нравится. Я именно в урегулировании войны в Украине. Ну вот, но тем не менее, как бы они лихуе назначили своего спецпредставителя, он побывал в Киеве, вот он должен в Европе побывать, потом в Москву. Пока вообще мы ничего не видим из того, чтобы у этой инициативы была перспектива, пока это не значит, что этой перспективы не возникнет. Но пока ничего не предвещает, что до каких-то активной фазы боевых действий летом, контрнаступления Украины, возможных действий Москвы, у Китая появится возможность хоть как-то повлиять на ситуацию, я повторяю. Я глубоко убежден, что все эти побочные инициативы миротворческие, типа Африканского Союза, до этого бразильского Лулу было, это все Китаем инспирировано, это он их запускает.
Конечно.
Да, для того, чтобы создавать пул такой. Это все зависимые от него страны, от Пекина. Зависимые от его инвестиций, геоэкономики, экономической помощи там, и всяких других вещей. Особенно Бразилия, кстати, мало кто изучает. Вы посмотрите, есть статистика сейчас там. Ситуация экономическая ужасающая, и как бы роль такую значительную играют китайские средства, китайские инвестиции, поэтому совершенно все, ну, вот, прозрачно. Но у Москвы не лучшая ситуация в том смысле, что это единственные, понятно, они как вассально зависимая такая ордынская территория, вот Кремль, да, во главе с Путиным, они взывают к Путину. Извини, к Си Цзиньпину, чтобы он этот вопрос попытался урегулировать. Насколько ты тут вообще перспективу видишь, как ты со своей, так сказать, точки зрения смотришь? Да, ну, как ты на это смотришь, какая там перспектива?
И всегда видел, что для Китая чем хуже, тем лучше. С Россией имеется в виду, да? Поэтому они прекрасно знают свои стратегемы, они прекрасно знают свои методы, зачем им останавливать эту войну. Ты же видел в марте месяце, что написал Си Цзиньпин по поводу «за все хорошее против всего плохого, давайте там прекращайте огонь» и так далее. То есть разве это миротворческая инициатива? То есть миротворческая инициатива должна быть в виде, как любит говорить, дорожной карты. Пункт первый такой, второй такой, третий такой. Но ни в коем случае не так, что давайте будем любить друг друга и не будем стрелять. А это именно то, что написал Си Цзиньпин. Ну, понятно, что написал не он, написали за него, но он это продвигает, потому что дал команду, а напишите что-нибудь такое, чтобы это было полнейшей херней, и нельзя было это никак реализовывать. Да, по этой же причине, я думаю, и человека с фамилией Хуй послали в страны, где говорят по-русски, да, очень смешно, да, что решает вопросы какой-то Хуй, да, вот это очень вообще веселит всегда. Ну вот, то есть этот спецпредставитель, ну что ж там, какого-нибудь Ван И не нашлось на должность спецпредставителя, почему обязательно человек с таким именем или
но
с такой...
Ну он же не виноват, он с таким родился.
Обрати внимание, он был послом в России, почему в России...
10 лет.
Да, почему в России всегда послы из Китая либо с именем, либо с фамилией Хуй? Вот всегда.
Это есть, в там... мандарине это очень распространено. Это как Иван
или
Иванов.
Я понимаю, но можно было бы случайно найти другого. Да?
Но, почему, а может он по-хорошему звучит? Он не Хуй, а Хуйкин, например, и все.
Хорошо. Вот. Поэтому я не против его имени и фамилии, как угодно он может называться. Я просто понимаю, что все вот эти вот, так сказать, африканские миротворческие инициативы и прочее, только для того, чтобы Путину ездить по ушам и тянуть время. Для Си Цзиньпина... Так же, кстати, как для Путина сейчас. Очень важно потянуть время, чтобы не было активного украинского наступления. То есть Си Цзиньпину нужна выматывающая война с точки зрения, да, своего влияния на Россию. И в конечном итоге полного подчинения России, полного доминирования, в том числе и на территории России. Поэтому ему нужно... как бы рисовать себя как миротворца, а вот Украина не хочет идти на миротворческие какие-то шаги, какие-то инициативы и так далее. Поэтому я не удивлюсь, не удивлюсь, я и вижу, что Си Цзиньпин намерен решить проблему по некоторым вариантам. Да, ну первый вариант самый простой для него – но, может быть, не самый простой для мира, это СССР-2. Когда Китай вместе с Россией, Белоруссией, там, Казахстаном, Киргизией создаст новый СССР. Да, и все. Столицу можно где угодно делать, условно, даже в Москве. Да. Главное, что везде будут стоять китайские войска и будет полное подчинение. Есть другой вариант, то есть когда Украина начнет наступление, да, и Путин попросит помощи ввести китайские войска на территорию России с целью защиты исконных территорий России, тогда самый простой вариант, да, то есть затащить в каждый город по дивизии, да, они будут защищать, там эти ватники будут хлопать в ладоши, всем будет очень это нравиться, а чтобы часом не столкнуться с Украиной, то просто поставят армию Белоруссии между войсками Украины и войсками Китая. Такой бруствер будет, да, как вот украинские там ребята говорили про 100-километровую такую зону. Вот в 100-километровую зону и введут войска Лукашенко, чтобы разграничить, и все. И я думаю, таким образом Китай... решит свой вопрос захвата России легко. Могут быть еще какие-то варианты, да, но во всех...
варианты какие? Извини, что я перебиваю. Вот не обязательно даже Украина, а внутреннее возмущение, для подавления революции и протестов в России. Он же сказал, выбирайте, что сказал Си Цзиньпин во время своего визита государственного 20-22 марта. Вот у вас, говорит, президент, на следующий год его будете подневольные рабы выбирать. Понимаешь? Он, ой, вы знаете, мы еще не решили, по-моему, комментировал Песков.
Нет, они,
мы,
еще может, подписали, будем? Они еще подписали соответствующую декларацию об антитеррористической помощи. То есть, вот, мы террористы, те, кто хочет революцию. Так что это тоже путь вполне приемлем, но ты знаешь, этот путь, он вызовет очень серьезные потрясения, а Китаю эти потрясения абсолютно не нужны, он хочет всю территорию России. Ну, представь, если начнется вот такой рок-н-ролл, ну, мы мгновенно отожмем Калининградскую область. Просто они мяукнуть даже не успеют, мы ее уже заберем. А дальше я не знаю, как будут развиваться события. Восстанут мигранты наверняка, да? Там как бы тюркские республики, Башкирия, Татария подпишут декларацию независимости, да, там какой-то раис Татарии, да, подписал, почему не он не губернатор, да, а раис. Именно поэтому, потому что они уж давно готовятся, и мы прекрасно знаем, кстати, и путинцы об этом знают. Вот почему там Бастрыкин, Патруш начали про восстание мигрантов говорить. Они знают, что мигранты собираются восставать. Вернее, не они собираются, за них собираются, но они восстанут. Они знают прекрасно, и мы это знаем, потому что у нас там люди работают, что миллион мигрантов обязались диаспоры выставить на такое восстание только в Москве. Только в Москве выйдет миллион, это я гарантирую, что так и будет. Да? То есть Татария, Башкирия будут отделяться, а чтобы у путинцев не было никакой возможности это прекратить, восстанут мигранты в Москве и в Питере, ну и по другим, конечно, городам. И, в общем-то, это реальная картина. Кроме всего прочего, все эти Патрушевы, Бастрыкины, Бортниковы знают, что руководство Татарии, руководство Башкирии напрямую связывается с политическими кругами Турции, напрямую связывается с различными исламскими организациями и со спецслужбами различными, в том числе и Турции. Мы знаем, что они вывозят большое количество наличных денег в Анкару, да, и этот путь отслеживается. Я более скажу, вот сейчас хорошая аудитория, я скажу сейчас инсайдерскую, абсолютно невероятную информацию.
Давай, засаживай.
Люди, которые связаны с татарским руководством и Виксельбергом, да, сейчас ищут пути выхода на руководителей дивизии стратегического назначения, ракетных войск стратегического назначения. У нас есть информация, очень серьезная информация, да, я не скажу откуда и как она получена, но она стопроцентная. Когда один из подручных Виксельберга, имеющий прямое отношение к Татарии, требует от своего халдея, чтобы тот взял расписку с руководителя дивизии стратегического назначения, ракетной дивизии, да, взял расписку, что тот взял деньги. Он говорит, предложи ему денег столько, сколько он захочет. Любую сумму, только чтобы он дал расписку. Как ты понимаешь, речь идет о чем? О том, чтобы контролировать через руководителей, через командиров дивизий ракетных войск стратегического назначения вот этот сегмент. Тот, кто контролирует ядерное оружие, с тем и будут все договариваться. Поэтому туда и лезут. Поэтому говорят, дайте сколько угодно денег, пусть только он распишется, что он их взял и готов сотрудничать. Понимаешь? Ты когда-нибудь слышал, что так скажем, круги негосударственные, не спецслужбы брали бы с людей расписки о сотрудничестве. Это уже что-то новое. Я думаю, сейчас они здорово обосрутся, когда я сказал эту информацию, потому что, я думаю, это не к одному приходили руководителю. И я думаю, что кто-то из этих руководителей такую информацию скинул военной контрразведке, а кто-то и не скинул. Видишь, наверное, промолчал, а может быть и дал расписку.
Так, нас сейчас смотрят 50, почти 8 тысяч человек, и больше 20 тысяч. Для воскресенья неплохо. Поставили свои лайки. Вот, распространяйте ссылки на этот эфир. Мы 45 минут в эфире, и мы со Славой продолжаем. Но вот смотри, давай вернемся все-таки к продолжающейся войне и ее конвертации. В том смысле, что опасный дурак может ли справиться, если, допустим, все пойдет до конца года, вот, ну, ограничимся этим, да, до конца 23-го года, с учетом контрнаступления Украины, не по сценарию, который бы, ну, минимально хотя бы был бы приемлем для Кремля. Я имею в виду, что если действительно фронт начнет сыпаться, где-то, так сказать, пройдут удары. Ну, кстати сказать, вот разговор о том, чтобы пойти на Брянск, а кто его знает, как оно пойдет? Может быть, как раз один из ударов, который готовится, это будет по территории РФ. Почему нет? Собственно, вот эти рейды РДК и так далее, возможно, к тому сигналы. Но, тем не менее...
Не, ну, извини, я перебью. Да. Никто не мешает прилепить ВСУшникам.
Да, об этом и речь. Ну, конечно.
Шевроны, да,
ну,
конечно. Русские, там этот
любые,
корпус.
Любые, да, вперёд, русские, да, да. Конечно. Не, ну, естественно, как бы так оно и будет. Естественно, это будут как бы русские люди. Но, опять же, воюют славяне, да, так сказать, и, честно говоря, чем это они так внешне сильно уж отличаются, да,
поди разбери. Никто ни от кого не отличается. Как
ну, это? Понятно.
Чем отличаются украинцы, которые воюют на стороне Путина, от русских, которые воюют на стороне Украины? Чем они отличаются?
Ну, да, это такой, да, спор бесконечный. Я тоже считаю, что ничем не отличается. Нас за это постоянно критикуют. Говорят, что вы все там мордва или там кто-то, Фейгин, там,
не вопрос. Татарин. А те русские, которые из Украины сейчас кровь проливают и награждены, они кто? Они какие-то особенные, они другие русские, не такие,
нет,
как
конечно,
все остальные.
Очевидно. Да, ну это просто последствия войны и вот всего, что происходит, сказать, поэтому, но тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, что такое, кстати, очень даже возможно. Но вот вообще масштабное дезертирство, вот это, значит, особенное положение ЧВК «Вагнер». Если ты видел, Вагнер говорил вот этого генерала Соболева из КПРФ, которому на вид поставили в КПРФ, что если ЧВКшки придут тебя делать то, что они тебе обещали на Красной площади, а пидорасивать, значит, мы будем только... правильно! Вот это вот как бы... Вот вся вот эта ситуация, она же, ну, как бы дикая, да, для, скажем, системного вот управления, для, значит, войны, для вот этой иерархии командования, для горизонтали силовой. Она как бы недопустимая, понимаешь? Но мы же не видели ЧВК «Вагнер» в Чеченскую войну, в Первую, во Вторую, там, даже там раньше уж и речи не идет. А тут это новое явление, что появились, берут зэков, людей судимых, отбывающих наказание, не просто какой-то там отбывших наказание, приехавших домой, но уже судимых, уже на нем пятно. Нет, прям забирали из тюрем и так далее. И это новое явление. Ну, такого не было. Ну, не было. Вот в таком виде этого не было. Даже тех, кого забирали во время Второй мировой войны, были штрафбаты, да, это все-таки была особая категория. Людей не из лагерей, не из ГУЛАГа брали, а тех, кого осуждали на фронте. То есть это были штрафники военные.
Тоже. Александр Матросов.
Но вот это было немножко более, там не так массово все-таки это было, там, да, сказать, по мелкой хулиганке кого-то брали, да, но рецидивистов не брали, не было такого, ну, прям убийц, рецидивистов на фронт не отправляли, куда-нибудь, чего-нибудь, но на фронт нет, ну, боялись, потому что, а кто их знает, они начнут переходить к фашистам, там, еще что-нибудь. Но вот вопрос в другом, это же все новое явление, наличие ЧВК, вот такой, как Пригожин, ворвавшийся метеором в это во все, то ли Жириновский из него, то ли новый Гиркин, то ли, так сказать, Моторола, или все вместе взятое. Явление, на которое непонятно, как отвечать. Он же вот стоит, говорит, мы взяли Бахмут, да, ну, Артемовск там он называет его почему-то. А, значит, мы разберемся вот. И он называет Шойгу и Герасимова. Мы с вами, говорит, разберемся. Мы придем, у нас все переписано, кто помогал и кто вредил и так далее. Ну, как бы, ты знаешь, мы такого не видели. То есть, такого еще не было. Согласись? Ну, вот к чему это приведет?
Много чего не было. Сейчас новая общественно-экономическая формация пришла, но поговорим не об этом, да, ты вот задал вопрос. почему там Вагнер, почему и так далее. Ну, вот да, начну издалека. Первый вопрос, почему? Почему в таком упадке находится криминология, да? А потому что в конце 20 века пришли к одному совершенно железобетонному выводу, что главным преступником всех времен и народов является государство. И не больше, и не меньше. Да? И вот это нужно объявить. И кому из государственных, так сказать, мужей придет в голову выйти и сказать: ребят, любое государство преступно. Любое, без исключения. Просто у одних государств есть большая степень преступности, у других меньшая степень преступности. У сталинского государства преступно оно было вот настолько, а путинское еще больше. Поэтому у сталинского государства не было Вагнера, а у путинского есть. Поэтому у ельцинского государства не было Вагнера, а у путинского есть. Путин что, не понимает, что его государство преступно понимает? Что не понимают все вот эти ФСОшники, ФСБшники? Они прекрасно понимают, что государство преступно. И военнослужащие это понимают. А поэтому зачем, ну, так сказать, тень на плетень наводить? Вещь можно называть своими именами. Что солдат, что преступник. Какая разница? Зэк он, который убивал людей, да, то есть совершает преступление. Или путинский солдат, который убивает людей в той же Буче. Разница в чем? Вообще никакой разницы. Что эти преступники...
Усугубление. Убили? Усугубление идет. Усугубление.
Да, потому поэтому...
Что... Путинский солдат убивает, а зэк отрезает голову и снимает, как этот Китаев по кличке Китаец, так сказать, я земля думаю, ему пухом.
Думаю. Солдаты делают то же самое. Да. Эти делают это нарочно. Для чего? Как пираты, чтобы их боялись. Понимаешь?
На
то
тот
есть,
свет
для того, чтобы страху напустить, ну как кадыровцы. А тут, видишь, не боятся совершенно ничего. Там кадыровских тикток войск не боятся, их перебили, да, и они куда-то там, я так понимаю, на передовую больше не лезут. Пригожинских тоже массово убивают, а те, кто демонстрирует вот эту свою особую озлобленность и так далее, я думаю, их допускают в основном до медийного пространства, а не до передовой, потому что на передовой, я думаю, там, наверное, тоже не до этого. Хотя кто ее знает, понимаешь? То есть мы сейчас видим одно. Видим, что путинцы полностью отождествляют себя с преступниками. Они говорят о том, что там какой-то патриотизм, и что все одинаковые, что советская малина врагу дала ответ, советская малина врагу сказала нет. Помнишь, как в той песне гулаговской? Так вот, что малина, что ФСБ, что ФСО, все абсолютно преступники. Поэтому особо что переживать, что там какие-то вагнеровцы будут где-то погибать, да, от имени Путина. Какая разница, кто это будет? Соложат, которых он наберет, да, те еще как бы, ну, менее опытные и менее эффективные. У Путина нет оружия. У Путина нет идеологии, которая является очень серьезным оружием. Ты вот там рассказ, вот они в ате там засрали мозги. Чем они засрали? Засрать можно идеологии. У них нет идеологии. Когда они говорят про патриотизм, любой ватник понимает, какой нахер патриотизм, когда у Кабайхи дом, да, в Ментоне за там сколько, 100 миллиардов, да?
Нет, за 30 миллионов.
То есть миллионов, 100 миллионов, извини. 150, да?
Она у кого-то купила, то ли у Мугабы.
У Мабуты.
А, у Мабуты, да, извини, у Мабуты.
Да, у людоеда.
Мабуты, ССК, да.
Да. Я, кстати, хотел туда проехать, снять, представляешь, там не подступишься.
Нет,
там уже
конечно, что.
Заранее все отсекается, там вообще просто... И ни с какой стороны не подойдешь, чтобы снять. Очень я хотел это... Ну, надо дрон запустить, что ли. Ну, ты знаешь, мы тут договорились с местными властями, что мы как бы хулиганить не будем, поэтому у нас... Это большая проблема. Так мы уж давно там, и не только дрон запустили.
А в Ментоне-то можно было войти, поплавать у него в бассейне, там, в золотые унитазы помочиться, представляешь, а? Вот это стримчик был бы, скажи.
Да, хороший.
Ее поздравить.
Да, ну ты видишь, если бы мы только были за рубежом, тогда мы могли бы себе это позволить. А у нас масса людей находится в России. Кроме всего прочего, масса людей убежала из России, поэтому мы никого из наших соратников не хотим таким образом подставлять, потому что, ну, я говорю, есть договоренность, что мы не разбираемся. Даже если бы я Толика Чубайса увидел на улице, я бы не подошел и не дал бы ему по морде. Хотя очень хочу, понимаешь? Я даже Шендеровича не тронул, который называл меня там грязным земляным червяком. Да, я просто подошел и спросил его, а вы знаете, кто я? Он сказал, нет. Я говорю, а почему же вы тогда высказывались-то в отношении меня, если вы даже не знаете, кто я такой? Так что
Ну, сейчас ему совсем не сладко, так что оставим его, чего уж, как говорится,
не, 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 я ему как бы сказал свои слова, что когда все закончится и мы будем в России, я потребую сатисфакции, он никуда от этого не денется. И если он не умеет стрелять, то пусть учится стрелять на пистолетах, будем стрелять 100%. Вообще ни одного шанса у него нет.
Ну что, мы 56 минут в эфире, буквально последние там минуты, ну мы держимся часового лимита, такой у нас график, чтобы не перегружать зрителей. Я напоминаю нашим зрителям, что буквально через час 5 минут будет эфир с Алексеем Арестовичем, это будет 23 часа. 11 часов вечера по Москве и по Киеву. Соответственно, мы вызвоним, я уже списался с Алексеем, он на связи, он там налаживает интернет. Быстро мы проведем эфир, обсудим все новости, связанные с войной, ну, поездкой Зеленского, там и много чего еще, передачи F-16 и так далее. Но вот смотри, в конце все-таки я предлагаю завершить чем, с чего начали, так сказать. Насколько дурак-то опасен? Потому что, ну, Томас Фридман, в принципе, как и многие наблюдатели, все-таки говорят, что это показная опасность. Все равно он решающим образом не готов к тому, чтобы совершить самый последний опрометчивый поступок, потому что, я не знаю, использовать ядерное оружие или чего-то. Мы не раз это обсуждали, это не новая мысль, но время идет, уже 15 месяцев войны минуло, и мы можем давать оценку уже спустя это время, да, не в начале, когда, ну, неизвестно, вторая армия мира, не вторая. Есть там эти кинжалы, которые не пробивают любую ПВО, нет кинжала. А теперь мы все знаем, да. То есть я-то и раньше это знал, но мы этого не видели воочию, и другие этого не могли убедиться. Им мультики показывали, где летают, значит, какие-то там анимационные какие-то штучки, и говорили, что это вот страшное оружие, называется кинжал гиперзвуковой ракеты. Сейчас мы вообще все знаем, да? Ну что мы еще не знаем? Ну, не знаем только все, что там с ядерным оружием. Все, а в принципе, все остальное вообще все теперь известно. Ничего нет. Вот так. Если, но тем не менее, насколько он все-таки опасен спустя эти 15 месяцев? Реально опасен или нет?
Но мы знаем, что с ядерным оружием, когда на пусковых дежурили наши люди, а их недавно заменили, в частности, в декабре. Да, кстати, в ракетных войсках стратегического назначения у меня было огромное количество соратников, причем некоторые даже попали под суд и были уволены, к сожалению. Да. Но информацией мы обладали всей. То есть в некоторых дивизиях, в полках, дивизии их ракетных войск стратегического назначения, в полках на боевом дежурстве находилось там, ну, условно, не условно, а 7 ракет. Да, из них обслуживались только 2. Ты понимаешь, она на боевом дежурстве стоит, а ее никто не обслуживает. Знаешь, она никуда не полетит. Но, тем не менее, 2 ракеты полетели бы, это 100%. Ну, по крайней мере, могли бы полететь. 100% она, может, еще и не полетит. Но мы просчитывали вариант максимальный, да, вариант подавления, максимальный вариант старости всех боеприпасов и так далее. И знаешь, что у нас получилось, какая цифра? Что если Путин стрельнет по Соединенным Штатам, Великобритании и Европе, то из стратегических, я подчеркиваю, стратегических зарядов тактически мы не обсчитывали, потому что это сделать очень сложно по многим причинам, я не буду останавливаться. 40 боеприпасов 100% достигнет цели и взорвется. То есть, да, 100% 40 боеприпасов достигнет цели. Куда уж они прилетят, я не знаю, это и как бы просчитать мы не можем, но что они прилетят точно в цель и взорвут, что они преодолеют оборону. То есть мы все скидывали и на противоракетную оборону, и на то, что там старое, и на то, что там что-то не полетит, и на то, что полетит не туда, и то, что блоки могут не сдетонировать, когда придут. И все равно у нас получилось не менее 40 зарядов, которые и придут, и сдетонируют, и так далее. И тут возникает вопрос, да, если, и я думаю, американцы тоже это просчитали давным-давно, если такая есть угроза, что вот этот плешивый карлик может, даже не 40 зарядов, предположим, не 40, мы обсчитались и 4, 4 заряда, не 40, взорвутся в Соединенных Штатах или там Великобритании и так далее, то вопрос, что делает ЦРУ, что делает МИ-6, они рассказывают, как они там вербуют российских граждан. Я не знаю, кого они вербуют. Мне оттуда ни один еще не позвонил и не сказал, у вас сеть в России есть, давайте как-нибудь, чем вам помочь-то надо? Может, вам какую базуку, чтобы Путина застрелить? Никто мне этого не предложил. Поэтому это все херня, я думаю, там просто отмывают деньги. А я говорю, если взорвутся 4 заряда, даже если один взорвется, то Путина уже надо немедленно убить. Если он может произвольно, самовольно взорвать хоть один заряд в любой другой стране, он должен быть немедленно уничтожен. Даже если он гипотетически это может сделать, даже если он этого не хочет делать, его уже надо прибить, этого козла. Потому что он себя проявил уже как угодно. Он начал войну. Он ведет себя совершенно странным образом. Он психически нездоров. Это очевидно. И он одной ногой в гробу. Это тоже очевидно. Когда он будет второй ногой вступать в этот гроб, он может сделать все, что угодно. Нахера ждать-то, я не понимаю.
Ну что ж, на этой более-менее оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир, потому что мы час, две минуты уже в нем. 60, почти 4500 нас смотрят, чуть больше, 24 тысячи поставили лайки. Просьба огромная, как обычно. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, потому что это помогает попадать в рекомендованные по, значит, этой тематике видео. Значит, это важно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Вячеслава Мальцева в описании к этому видео. На Мальцев Лайф, да. Ну, мы, как обычно, ставим по твоему имени, оно интерактивное, в описании к этому видео. Люди могут подписываться. Ну,
это давай будем следить канал за тем, что происходит. Старые, да, у меня постоянно чморят. Старые оба.
Чморят, да. Ну, как есть, чего ж тут. Кого нас из нас тут не чморят, что называется, в этом Ютубе, но все равно это лучше, чем ничего. Так что спасибо тебе, да, спасибо всем зрителям. Встречаемся через меньше, чем через час. Смотрим Алексея Арестовича, поговорим с ним о новостях. Не прощайся.
Свет тиранам, власть народу. До свидания. Подписывайся. Спасибо, да. Марк, спасибо всем. Удачи.
Пока.